4 Царство, 20 глава.
Вот, в прошлый раз мы закончили такую серию, у нас тема была, как побеждать грех, а христианину побеждать грех, или другими словами, как духом умещлять дела плотские. И вот мы концентрировались, что нужна вера, но в конце концов, это только Дух Святой это может делать, и Он обязательно это сделает, как Он это сделал в жизни Езекии, там этот ангел вышел, и в одну ночь проблема была решена, была победа. Вот и также в нашей жизни мы верим, а Христос, Дух Святой делает. Вот, Езекий был очень хороший царь, и мы продолжаем изучать тоже о его жизни. 20 глава, с 1 по 7 стих, и мы сегодня будем говорить молитва, вера, смирение. Вот такие три вещи. «В те дни заболел Езекий смертельно, пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Езекий лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем и делал угодно в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, на третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьмите пласт смоков», взяли они и приложили к нарыву, и он выздоровел. В те дни, здесь есть разные точки зрения, дело в том, что в те дни, этот был тот год, когда вот эта болезнь и нашествие ассирийцев произошло, это был тот год, как раз именно. И поэтому комментаторы, одни говорят, что можно сказать, что вот эта болезнь, она случилась до того, как ассирийцы пришли. Другие комментаторы говорят, что нет, она сразу, буквально довольно-таки быстро произошла, после того, как ассирийцы вот получили поражение. Вот, потому что мы знаем, что он воцарился 25 лет, 14 лет он царствовал, ассирийское пришествие пришло, и потом Бог ему еще добавил 15 лет, и всего 54 года он прожил, очень хороший был царь. Вот. Я придерживаюсь точки зрения, что все-таки в те дни, я имею в виду, что это, скорее всего, я так придерживаюсь, что это после вот этого нашествия произошло. Вот. А почему люди не соглашаются с этим? Потому что, с моей точки зрения, потому что они говорят, что здесь как бы Бог говорит, что я спасу тебя от ассирийцев, да, и город сей ради себя, да. 6 стих, вот, и как бы, то есть, как будто еще ассирийское нашествие не случилось, но я на это очень легко отвечаю. Дело в том, что, когда ассирийцы потерпели поражение, 185 тысяч вот в одну ночь, сам по себе Ассирия, она не ослабла, она была очень еще сильна, она потом пошла еще и Вавилон разрушила, ассирийцы, то есть, они какое-то время еще там, можно даже сказать, 80 лет точно после этого они еще были сильной империей, и отбившись один раз от ассирийцев, Езекия, конечно, мог переживать, что они все равно пойдут, потому что у них цель была с Египтом разобраться, и поэтому у него были переживания, поэтому Бог сказал, не бойся, я тебя защищу. Итак, и как бы и там можно сделать хорошее назидание, но вот мы выберем то, что все-таки будем считать, что это было, произошло после того, как вот ассирийцы чудесным образом были поражены ангелом Божьим, да, 180 тысяч в одну ночь погибло, и осада была снята. Вот. И почему эта болезнь вообще произошла? Это же такой хороший царь был, до него такого не было, и после него не будет. Это очень хороший царь. Вот здесь он преобразования всякие духовные делал. Вот. Почему же он заболел, и очень сильная болезнь, похоже, все к смерти идет, и Бог через пророка говорит, да, умрешь, сделай завещание. Почему так? Были более худшие люди, худшие цари, жили гораздо дольше, непонятно. Вот. Да, не все мы понимаем. Вот. Но есть одна вещь, которую можно объяснить. Это не 100%, и эта вещь, то, что я скажу, она не объясняет все непонятные вещи. Но можно предположить, что Бог это так допустил, чтобы Езекий не возгордился. Да, гордость, она гораздо более опасна, чем мы зачастую думаем. Гордость иногда, мы ее не замечаем. Она в нас, но мы думаем, что мы не особо горды, а на самом деле Бог может посчитать, что гордость наша, она может испортить нам жизнь, окружающим, царству целому, как здесь он был, да. Мы это не видим, как маленькие дети, они не видят некоторые опасности. Бог это видит и принимает определенные меры. И, по всей видимости, Бог хотел, чтобы Езекия хорошо закончил. Потому что иногда ты можешь хорошо начать, и у нас много примеров было, хорошие цари хорошо начинали, плохо заканчивали. Поэтому это надо понять, что не просто там, это какой-то гнев Бога, недовольство Богом, это любовь Бога и милость Божия, что Он хотел вот этого хорошего царя пораньше забрать от этого греховного мира. Там говорится, что мы иногда не понимаем, что праведник, он возносится от земли, раньше он от зла возносится, да. Вот, то есть это так надо понимать, и иногда наш грех, он может все испортить, и, ну, как бы, и, может быть, даже иногда кому-то и лучше раньше умереть, чтобы попасть на небеса, как бы, и его имя было в славе, чем опозориться и вообще, может быть, вечности лишиться. Бог знает, и Бог действует по поводу гордости. Откройте со мной 2 Коринфянам 12 глава. Вот тоже у нас апостол Павел очень хороший служитель, да, с 1 по 7. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Это он про себя говорит, просто он так скромно старается. Да он вообще, он не хотел про некоторые вещи говорить коринфянам, но они просто его вынудили. Не полезно как бы хвалиться, но вот его, они его вынудили ради их... как бы вот этого плотского состояния пришлось вот так немножко вести по-плотски, как бы и показать коринфянам, что они много чего не знают о своем апостоле, который потрудился для них столько много, и пришлось, да. «Восхищен был до третьего неба, и зная о таком человеке, только не зная, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу похвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Вот видите, апостол Павел, у него откровения есть такие, что он там на третье небо поднялся, там такое слышал, что вообще плюс у него, по сравнению с другими апостолами, очень было глубокое откровение о чем? О благодати. То, как учат о благодати, никто так не учил. У Павла были очень глубокое откровение именно о благодати. Да? Там мы помним, Петр, Варнава даже запутались, но Павел четко сохранил вот эту благодать, помог всей церкви. Вот, и видите, он здесь говорит, что чтобы я не возгордился. То есть это в будущем могло было быть, не то, что у него уже эта гордость есть, это в будущем. И Бог вот дал ему вот это вот жало вплоть, чтобы он не возгордился. Бог так работает, он причиняет нам скорбь, чтобы мы не возгордились. Понимаете? Даже сам апостол Павел, да? И вот здесь Езекия, подобный, наверное, скорее всего, пример. Чтобы не возгордился, Бог послал вот эту вот смертельную жизнь, и жизнь Езекии подходит к концу. Бог хочет, чтобы мы начали хорошо, чтобы мы закончили тоже хорошо. Все, умрешь и не выздоровеешь, Бог говорит. Но Езекия здесь молится, да, и вот такая вот интересная вещь вот эта. Вроде бы, ну что, воля Божья высказана, все, ну, что как бы, да, а он молится, да. Как так, вроде нас учат, что молитва должна быть по воле Божьей, а что ж ты молишься, как бы, ну, воля Божья открыта тебе, да, вроде только по Божьей воле надо молиться, иначе как бы все бесполезно. Вот такой интересный момент здесь, как будто, да. Вот. Но это не единственный такой момент. Сейчас мы откроем жизнь Моисея. Исход 32 глава, откройте со мной, пожалуйста. С 7 по 14 стих. Вот это вот, когда израильтяне, Моисей там получал откровение от Бога, скрижали, благословение готов был вынести к народу, и все. А оказывается, что они там сделали идола и поклоняются ему. И сказал Господь Моисею: поспеши сойти отсюда, ибо возвратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертву и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею: я вижу народ этот, вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Тут как бы, ну все, израильтянам крышка как бы. Им все сказали до этого, да, они все равно очень быстро, буквально месяц прошел, они уже идол себе сделали, и Бог говорит: они жестоковыйные, все, как, ну, они жестоковыйные. Бог видит сердце, и он говорит: они жестоковыйные. Все, оставь меня, отойди. Я от тебя произведу народ, да, там 12 колен, или как все, Бог это устроит у тебя, то есть Божий план как бы свершится, вот, но вот с этими народом все, отойди, да. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой, великой рукой крепкую, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты с собой, говоря: умножай, умножу себя ваше, семя ваше, как звезды небесные, всю землю ту, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть и вечно. Вот тоже как бы вроде бы ясно Божья воля, но Моисей молится, и мы знаем, что Бог отменил вот это наказание. Первоначальную волю Бог свою отменил. И вот это вот очень интересно, это поддержка для нам, чтобы молиться Богу, потому что мы иногда часто сомневаемся в Божьей воле. И тут как бы вот нам Дух Святой говорит: дерзай, вот смотри на эти примеры, молись. Милость, она превосходится над судом. Поэтому как бы молясь о милости, оба здесь человека, они молятся о милости, это не будет противоречить Божьей воле. Понимаете, вот такой вот немножко парадокс. Вроде сказано: все, отойди. Ну, что, ну, она сказала бы: отойди, ты, значит, отходи надо, да? Но он не отошел, да? Вот не отходить в наших ситуациях, понимаете? Не отходить, когда кажется, что, понимаете? Потому что милость, она всегда в воле Божьей. Но в то же время милость, это, она не, Бог не обязан ее давать, милость. Поэтому если Бог бы отказался здесь, или Езеки, или Моисей, все было бы нормально. То есть, ну, Бог бы не был как бы поруган, или что-то его, какой-то святой принцип нарушился. Но в то же время у нее есть эта милость, да, прекрасная вещь, да, и молиться о ней всегда можно, да. Ну, Бог может не дать, да, тоже будет все нормально, но милость, она превозносится над судом. Вот такая вот вещь. Езекия молится, да, и Бог отвечает и исцеляет его. И это очень хорошая поддержка для нас, для молитвы, братья и сестры, очень хорошая, очень хорошая. Говорят часто, что молитва, она не меняет Бога, но меняет нас. Это действительно так, это очень хорошая мудрость, если мы ее поняли. Действительно, молитва очень много меняет нас, потому что зачастую Бог, Он, допуская какие-то там болезни или что-то, Он хочет, чтобы что-то более важное, там, смирение или что-то в нас выработалось, понимаете? Это гораздо более худшая болезнь, гордость, чем вот здесь вот эта опухоль или что здесь было, понимаете? А мы-то как бы, о, ужас, там, да, в больницу, там, да, как бы, ну, так вот мы переживаем, да, а то, что гордость, мы как бы зачастую не переживаем, вот, а для Бога это важно, и да, действительно, молитва, она, это правильное утверждение, она больше меняет нас, да, но нельзя ни в коем случае думать, сказать, что молитва не меняет Бога. Ну, здесь очевидно два факта у нас, когда Бог изменил свою волю, но это просто очевидно, молитва, она реально меняет вещи, аминь. Видите вы в этом тексте, да? Есть попытки как-то там сгладить этот текст. Ну, не надо как бы мудрить. Просто вот как дети прочитать. Вот, это очень хорошее вдохновение нам молиться, когда мы попадаем в подобные ситуации. Конечно, здесь надо заметить, что Моисей и Езекия, они вспоминают обетование. Моисей вспоминает обетование Авраама, Езекия вспоминает, вот какие вообще у Езекии обетования? Вот он праведный царь, и вот он умирает, и Бог ему сказал, умрет. Что он может вспоминать? Их очень много. Давайте несколько откроем из них. Псалом 33:16. Многие псалмы его праотец написал, праотец Езекии Давид, 33:16. «Очи Господа обращены на праведников, и уши его к воплю их». И вот он отвернулся, ну, потому что он болен, он в постели, он отвернулся, он молится, он плачет. Вот подобные обетования, они могли его поддерживать. Очи, а он был праведный, он жил праведно перед Богом, старался, да, вот. И его отец это сказал, да, слова отца вот этого Давида его учит Езекию, и он тоже на такие обетования, он говорит, что я праведно ходил перед тобой, да, он, Езекия много хороших духовных преобразований сделал не только в своей жизни, но в жизни всего народа, вот, он праведно ходил, потом 36-й псалом, 17 стих, «Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь». Вот он был праведником, да, и он рассчитывал на эти обетования, что Бог подкрепит его. А ему всего было 39 лет, вот когда он заболел, ну, вообще возраст еще, да. Или 15:29. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит», да. Или вот Исаия 3:10. «Он будет кушать плоды дел своих». А ему только 39. Он вот только он отбился от ассирийцев, да. Он только какие-то сделал преобразования, а плодов-то он еще не видел. И вот их много разных обетований. Например, Второзаконие, 28 глава, с 2 по 8 стих. Их много обетований. 28, 2 по 8. «И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, и если будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего». Но Езекия он слушался. «Благословен ты и в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих волов и плод овец твоих, благословенны житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем, поразит тебя поразит пред тобой Господь врагов твоих, вот он ассирийцев поразил, да, Бог, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут у тебя». Ну, так и случилось. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог дает тебе». Да, но вот он ему 39 лет, он еще толком-то и не пожил. А здесь есть проклятие за непослушание, а есть благословение за послушание. И Исход 23 глава, тоже еще обещание такое, 25 стих. Их много обещаний, на которые Езекия мог, мы не знаем точно, но их очень много. И можно сказать, что вот то, что мы читаем, у него было это в голове. 23-25, Исход. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Слышали про такое обетование? Служите Господу, братья и сестры. Служение Господу, посвящение Господу, оно имеет обетование будущее, вот как мы сегодня говорили, да, самое главное там, конечно, да, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но они есть обетования и для этой жизни, вот. Бог благословит хлеб и воду. Вот мы молимся за еду, чего мы молимся? Вот это часть, отчасти вот это обетование, почему мы молимся. Господь благослови, чтобы у нас было крепкое здоровье жить во славу Божью, да. Мы благодарим, но мы также и благодарим, чтобы благословил. Что это такое? Вот это отсюда, откуда, чего мы молимся за еду. Благословит хлеб твой, воду, и отвращу от вас болезни. Но это тоже обетование, когда мы служим Господу. Вот. И в этих обетованиях есть определенная двойственность, вот. В Ветхом Завете, да, потому что смерть, она на самом деле не потеря, вот если бы он умер в 39 лет, это не потеря, он отошел бы на лоно Авраамова в покое, потом бы восстал, получил свою награду. Павел говорит, что смерть – это приобретение. Аминь. Вот сегодня мы это вспоминали, нам нужно тоже так учиться думать, да, что… Потому что зачастую, там, если человек умер в 39 лет, нам кажется, ну, как будто Божьего благоволения нет в его жизни, а вроде он такой был праведный, нам трудно с этим, да. Но вот нам надо учиться, что смерть – это не потеря. Вот. Но благословение Божие, да, оно, как я говорил, оно и для этой жизни тоже. Вот. У нас будет вечное исцеление во втором пришествии, да, не будет рака, не будет никаких там опухолей, вирусов, мы не будем болеть уже, вот тем сейчас мы болеем, понимаете? Болезнь уйдет, да. Вот, то есть совершенное исцеление наступит в каждой жизни, в каждого праведника, да. Но зачастую Божья воля и Божье желание, чтобы это физическое исцеление уже сейчас происходило, потому что если духовное в нас произошло исцеление, мы духовно родились, то почему и маловажное физическое исцеление Богу не сделать? Вот. То есть есть такие обетования об исцелении в физическом языке, конечно, это знал там в Ветхом Завете, это было попроще в каких-то случаях. Вот, ну ладно, это Ветхий Завет. Какие у нас обетования? Матфея 8 глава 16 по 17 стих. Вот Иисус, ну вы знаете, что Иисус исцелял, очень много об этом говорится. Мы в часовне на Голгофе, мы верим, что духовные дары, в том числе исцеление, они по-прежнему для церкви, потому что есть мнение, что как бы они в первом веке нужны были, а сейчас как бы они не нужны. Но мы в часовне на Голгофе верим вот во все духовные дары, в частности в дар исцеления. Вот, 8 глава 16 по 17 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых», многих, да? «И он изгнал духов своих и исцелил всех больных». Да сбудется, почему? Да сбудется реченное через пророка Исаия, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Петр там использует ту же самую цитату, он как бы там про духовное исцеление. Это действительно, вот это есть, я сказал, двойственность пророчества. Вот это пророчество, то, что Иисус понес мой грех, оно имеет двойственное пророчество. То, что я попаду в рай, и я буду иметь вечную жизнь, это ранами Иисуса Христа, я, конечно, духовно исцелился. Но раны Иисуса Христа, и здесь у нас контекст именно физическое, да, она, эти раны, это обетование, это жертва Иисуса Христа, крест, кровь Христа, она также относится к физическому исцелению. Видите вы это в тексте или нет? Невозможно как-то так обговорить текст, сказать, нет, это не имеет никакого отношения к физическому исцелению. Ну, просто мы будем, ну, нелогично, тогда нам вообще все обетования непонятно, как мы их будем воспринимать. Очень все вот так вот просто, и Бог сказал, что церковь, она будет совершать знамения, возложит руки, исцеляться. Вот это наше обетование, братья и сестры, да. Мы, слава Богу, самое главное, что смерть для нас – это не потеря. Слава Богу, мы благодарны за это и в Рождество, и в Пасху, и в другие дни мы это вспоминаем. Но есть обетования, их двойственность, понимаете? Вот у нас есть два пришествия, у нас там есть два или, как бы, да. Есть такие двойственности. И вот и духовное, ну и также и физическое. Иаков, другие как обетования, 5 глава с 13 по 17 стих. Какие у нас обетования, да? Вот почему, как вот молиться, да? За болезнь, в частности, да? Так, сейчас, да, вот. «Страдает ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». То есть страдания разные были. Здесь про болезнь будет дальше говориться, а страдания, они, ну, гонения, там как бы нету обетования, что там римляне или кто-то нас не будет гнать. Такого у нас нету. Нам нужно набраться терпения, нам нужно молиться, воспевать Бога. Нету обетования, что скорби не будет. Скорби она будет. Но по поводу болезни, это как бы немножко другая категория. 14 стих. «Болен ли кто из вас?» Видите, да? «Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного». Вот это обетование. Какая Божья воля? Исцелит. Откуда мы знаем? Ну, уже написано, понимаете? Это то же самое, как написано, если ты поверишь в Иисуса Христа и будешь его исповедовать своим Господом и Спасителем, да, то ты будешь спасен, правильно? Или не будешь спасен? Или это еще непонятно, Божья воля, будет человек спасен или нет, да? Но с этим у нас вот, да, или, допустим, попросишь мудрость в первой главе там Иакова, и Бог, ну, Божья воля, не Божья воля, может, даст, может, нет. Ну, даст, там обещание. Понимаете, разница обещаний. Если обещано, значит, это и есть Божья воля. Тут особенно не нужно мудрить. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. Если он содел грехи, простятся ему. Это в Библии написано. Новый Завет, для нас обетование. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведная. Или был человек подобным нам. Аминь. Но верим ли мы это действительно или нет? Илия, да как Илия, что? Он на колеснице вознесся. Я подумал, да как так? Иаков говорит. Иаков, он говорил прямо, четко, по делу. Илия был человек подобным нам. И в молитве помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Да, понятно, нужно исповедовать грех, там не просто прибежал, вы помолитесь, мне плохо. Нужно, возможно, старейшины или пресвитеры с тобой поговорят, кое-что, может, скажут тебе, чего-то не ожидал, да. Может, придется как бы подумать о каких-то духовных вещах, смириться, исповедовать, понять грех, потому что зачастую, не всегда, но зачастую Бог использует, чтобы мы как бы что-то поняли, потому что когда все хорошо, мы ничего не понимаем, когда у нас приспичило, прижало, болезнь, вот тут-то уже мы и готовы поговорить или послушать, что нам скажут, да? Вот, но, несмотря на то, что это исповедание, у нас здесь есть обетование, молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. Если соделался грехи, ну, он их исповедал, простятся ему. Вот это вот обетование, это Иакова, 5 глава, вот, пожалуйста. И Марка, 11 глава, с 23 по 24. Очень важно знать, вера от слышания Слова Божьего, от обетований, да. 11 глава, 23 по 24. «Имейте веру Божью, истину, или веру в Бога, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Смотрите словами. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это Иисус сказал. Это не просто какие-то харизматы сказали. Это Иисус сказал. Понимаете? Истинно говорю. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Тут такой пример, даже гора, как бы, да? Ну, понятно, там прощение очень важно, но чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам, и будет вам, и будет вам. Вот наше обетование. Вот это обетование. Конечно, можно включить какую-то современную логику, посмотреть на опыт других христиан, церкви, там не получилось, там то все. Не все мы понимаем, да? Но вот Слово Божие, оно должно быть для нас ясным. Матфея 9:29, «По вере вашей да будет вам». Ты веришь, что раны Христа исцелили тебя, ты попадешь в рай? Аминь, ты попадешь в рай. Веришь, что раны тебя способны исцелить от болезни? Будете по вере твоей, понимаете? Свобода, выбирайте, друзья. Как бы верующий не постыжен, но Иисус нам предлагает. Вот такое благословение, хочешь, я тебе его дам. Хочешь такое, я такое дам. Потому что через эти исцеления, конечно, и там, в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Бог прославляется. Что ни говори, Бог прославляется. Понятно, что не всем, и некоторым и воскрес, и из мертвых воскресный человек ничего не поможет. Но чудеса, они очень помогают. И тут такую еще вещь я хочу сказать вот по поводу молитвы. У нас, сатана у нас хочет, чтобы мы сомневались в характере Бога. И у нас иногда мы духовно ленивы можем быть. Иногда мирские мы, и поэтому иногда искаженное понимание о Боге у нас. Вот здесь вот известная притча о талантах, Матфея 28, 24 по 27. «Подошел и, получивший один талант, сказал: Господи, я знал тебя, что ты человек жестокий». Жестокий не в плане, что вот жестоко относиться к людям, а что он жесткий, как бы суровый такой, понимаете? В этом, да? «Ты человек жесткий, знаешь, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Ну, типа вот, как бы, тебя не поймешь, тебе не угодишь, как бы, уж лучше пусть что-то будет, останется, а то, вот, как бы, ну, получается, проблема с господином, как бы, а ему отвечается. Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, Понимаете? С обетованием Божьими все в порядке. С силой Божьей все в порядке. Проблема – это наше лукавство и наша лень. Ты знал, что я жну, где не сеял, я собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, получил бы с прибылью. Проблема не в обетовании Божьем, проблема в нас. Если даже что-то не получилось, это нормально сказать, ну, значит, что-то не так со мной. Но с Божьими обетованиями, с Божьей силой все в порядке. Божья сила, Божье обетование – это как якорь. Все. Это надежно. Никто не сомневается в способности якоря. И если что-то у моряков не получилось, значит, проблема у самих моряков. Вот это все. Иначе, если это отменить, тогда в голове будет каша. Если у нас поколебаться нам обетованием Божьим, то просто будет каша. И мы постоянно будем говорить, ну, может, не воля Божья, ну, Божья не воля. Понимаете? Но вот это вот как бы, вроде бы как бы смирение, но, может быть, не Божья воля. На самом деле здесь говорится, ты просто лукавый и ленивый. Вот и все. Так что надо избежать вот этого такого действительно лукавства. Не все получается, я знаю, да, у меня не все получается, да, но Слово Божье, оно неизменно, и вот эти обетования надо знать. В частности, про исцеление. Если Бог сказал, а если что-то не получилось, чья вина? Аминь, да? Мне, честно говоря, проще, если я буду виноват, чем, ну вот, Божье обетование поколеблется, понимаете? Я каждый человек лжив, да, я могу, да, но самое главное, чтобы Бог не был лживым, если он сказал, понимаете? Вот, но есть вот лукавство, мы свое, вот как этот человек, свое, как бы, неверие, лень, там, что-то оправдываем, ну, типа, не Божья воля. Но есть, конечно, случаи, конечно, не Божья воля, но если есть обетование. Ну, смотрите, мы молились за Руслана, да? Помните, какой там безнадежный был случай. Месяц в коме человек лежал, почки отказывают, печень отказывает, легкие сами не дышат. Ну, все, как бы, и врачи сказали, что там чуть ли не 5% всего было. Ну, мы молились, другие церкви молились. И это чудо, что Бог исцелил Руслана, ну, да? Месяц в коме и вообще как бы... Ну, вот, Бог делает эти чудеса, да? Бог делает чудеса. Вот мы недавно читали, Руслан написал, ну, ответ. Слава Богу, Бог делает среди нас эти чудеса. Давайте, церковь, дерзать. Давайте дерзать. Просто вот как маленькие дети. У них, когда у них что-то не получилось, они, ну все, теперь никогда не буду. Они как бы быстро забывают свои, ну, неудачи и продолжают вперед дальше. Не, иногда из-за неверия нам легче к врачам, к лекарству идти. Такое бывает, да. Ну, да, есть такое. Тем более сейчас очень развиты таблетки от боли, там, антибиотики. И слава Богу, там, медицина за последние 50 лет, слава Богу, шагнула хорошо. Это здорово. И нам в наших обстоятельствах иногда легче к врачу идти. И вот тут мы не подключаем веру. То есть у нас есть в нашем развитом обществе, слава Богу, есть вот определенная наша трудность. Мы иногда не уповаем на Бога, на обетование, когда вот есть врачи. То есть вот к вот такой группе надо сказать, надо подключить веру. Другая группа тоже, ее может быть меньше, но она тоже есть. Некоторым людям легче молиться, они не пойдут к врачам, они боятся врачей, они как бы читают, это вообще не духовно, там, что-то принимать какие-то лекарства, вот. Это тоже неверие на самом деле, потому что Бог работает, вот здесь вот нам этот пласт смокв-то приложили же, да? Да, инжир, да, приложил, то есть вот как вот Бог, его спас. Не просто, очень много случаев, когда, да, помазали маслом, руки возложили, но и Бог использует медицину или какие-то вот эти вот средства, очевидно, что это сила Божья здесь, потому что болезнь была серьезная, да, но агент как бы исцеления оказался вот такой как бы естественная вещь, понимаете, то есть и той, и другой группе нужно подключить веру в плане вот даже исцеления. Вот, но очень важна вера во всей, потому что Иисус всегда говорил про веру, вера твоя спасла тебя, Иаков говорит про веру, вся Библия говорит про важность веры, без веры невозможно угодить Богу, понимаете? По вере вам, да будет вам. Вот такая у тебя вера, вот столько тебе Бог и даст, такая у тебя вера, столько Бог тебе даст, а если такая будет, и столько Бог тебе даст, а если такая, и столько, понимаете? То есть нету ограничения нашему творчеству, как бы вот этому духовному веру, понимаете? Вот это интересная вещь. Вот, и поэтому надо нам, я точно знаю, в моей жизни, в нашей жизни нам нужно возрастать в вере и двигать горы. Интересно двигать горы? Вот. Это для нас, это не просто для Ильи. А?
Смотря с чем.
Нас тут горы нет.
Ну, смотри, как иногда происходит. В чате там или по телефону. Помолитесь, я заболел. Завтра не приду. Хорошо. Ну, а если мы тебе помолимся, что, как молиться-то, что? Мы хотели помолиться, чтобы ты, Бог тебя исцелил, ты бы завтра пришел. Бог может это сделать или нет? Ну, может. Но мы иногда вот так вот. То есть молитесь, о чем молиться? Механически, как мы иногда говорим, понимаете? Как бы, ну, у нас нет веры иногда, понимаете? Вот такая вот вещь, будем работать над этим.
Ты придешь, если посольство чужой
пришел. Ну, да, давление от общества, да, 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 потому что мы не верим, как это так, от ковида ты за один день исцелился. Ну, тогда да, тогда хорошо, тогда сиди, да. Ну, вот эта вот история поддержка, молиться. Милость превозносится над судом, исповедовать грех. Но вот это пусть, эта история Моисея и Иезекии, она поддерживает нас молиться, братья и сестры. Молитва меняет вещи, она меняет вещи. Вот простое назидание вот этой вот истории. С 8 по 11 стих. «И сказал Иезекия Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек, вперед ли пройти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней? Сказал Иезекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней, нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исаия, пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза на 10 ступеней». Это сказки или это реальная история? Это истина. Наш Бог такой, он так действует. Ну, понятно, тень там, как обычно, как солнце идет, там всегда спускалась, все это знали, вниз она там тень по ступеням спускалась, ступени Ахазова так называлась, да, а чтобы назад тень пошла, что это значит, по идее, если так вот, это значит, земля должна в другую сторону вертеться, понимаете? Понимаете, насколько это великое чудо, я не знаю, как это Бог сделал. Ты не можешь автомобиль вот так просто остановить и все. Ну, инерция как бы. Как ты землю остановишь? Это же землетрясение и вообще это все. Конец света может настать. Ну, понимаете? Но Бог это сделал. Вот нет вот этой... Нет предела. Поверь тебе и будет. Да, вот, да. И Бог дал знамение. Почему Бог дал знамение и предлагается? Потому что болезнь была серьезная. Хотя ему было сказано, что он исцелится. Бог по милости еще дает вот этому благочестивому царю знамение. Проси, какое знамение ты выберешь, Бог тебе дает. Почему? Потому что болезнь была серьезная. Вот в тот момент, когда Исаия пришел, казалось, ну все, уже все к смерти и идет. И Бог дал знамение. Потрясающе, вот так вот, как бы и без знамений можно, и нужно вообще обходиться, но вот по милости своей Бог дал знамение. Бог Иезекии, Исаия, это наш Бог, аминь. Он не изменился. 185 тысяч ассирийцев в одну ночь, да, смертельная болезнь, да, тень назад, Бог силен, аминь. Может ли топор всплыть? Федь, может ли топор всплыть? Как это? Как это? Мы просто изучали про Елисея, там был такой случай, да? Молодец, да. Вот, топор может всплыть по вере через силу Божию, да? Потому что, ну, логика говорит все, но вот наш Бог, его радует, когда мы так верим. ему самое важное – вера. От Эдемского сада и до конца для него важна вера, доверие. Важно праведно жить, по закону жить, соблюдать заповеди. Это важно, конечно. Вот. Но вера, она гораздо, наша вера Бога, она гораздо важнее. Потому что Бог может исправить наши грехи. Но если мы не верим, понимаете, невозможно угодить Богу. С 12 по 21 стих. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, ароматы, мази дорогие, весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели. Не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня, Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами в дворце царя Вавилонского. Сказал Езекия Исаия: благо слово Господа, которое ты изрек, и продолжал, да будет мир и благосостояние в дни мои. Прочее об Езекии, обо всех подвигах его, о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских: и почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. Царь Вавилонский. Вот здесь, вот, как я уже говорил, Ассирия является супердержавой. Ассирия всем заправляет. Она влияет на персов, на Иудею, на Египет ее боится. Филистимляне, все арабы, все хотят заключить союз против Ассирии. И Вавилон находится, он как бы в рабстве у ассирийцев, но они там хотят, они часто бунтуют, их там подавляют, они бунтуют. И что произошло, почему я еще верю, что это после поражения ассирийских войск было? Потому что вавилоняне услышали: ух ты, ничего себе, это маленькая Иудея, этот маленький город, там был уже все, конец им. Они отразили это нашествие, он это узнал. О, надо союз, потому что они хотели против союз найти против Ассирии, Вавилон. И вот он заболел, выздоровел, и как раз повод пойти подарки, поговорить, может быть. То есть это был политический такой ход. Но а вы поймите, Езекия, они маленькое царство, а Вавилон все-таки это огромное, хотя у них тоже проблемы, они тоже страдают от ассирийцев, но это огромная сила все-таки из древности. Вавилон есть Вавилон, как бы, да. И они из Вавилона пришли, тоже подарки принесли, такие важные послы, как бы там: о, Езекия, ты молодец, ну надо же, ты ассирийского царя там, как бы вот это да, как бы. Ну, Езекия, конечно, приятно, из Вавилона пришли, из такого огромного города, да, он... Вот узнали про нашего единого Бога, про нашу религию, то, как мы стойко в вере тут стояли. Да, 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 приятно, приятно. Согласитесь. Понимаете, какое искушение у Езекии? У него победа над Ассирией, у него исцеление, у него знамение, у него духовная работа была, реформы, высоты он даже отменил, другие не отменили, да? Успехи в строительстве, водопровод, тут города он другие построил, у него богатства много, у него слава идет до Вавилона и дальше. Очень легко возгордиться в такой ситуации, даже то, что он много это все делал для Бога, и когда это Бог сделал, он благодарил Бога, и когда это Бог сделал, наверное, он понимал, что это не его сила, потому что было время, когда он дрожал, он там отдал, снял золото из храма, отдал ассирийскому царю, он не был таким каким-то супер, он понимал свою немощь, но вот тут вот эти вот хорошие Божьи благословения накопились в этой жизни, понимаете, какая трудность, когда Бог что-то через нас делает хорошее, и это тоже может нас привести к гордости. И вот примерно с Езекией такое произошло. Даже наши хорошие дела для Бога, может, ну вот как Павел тоже, привести к нас, нас к гордости, а гордость – это ужасная вещь. Это ужасная вещь. Может быть, человек хороший проповедник, да, но он может хорошо возгордиться от того, что вот он такой хороший проповедник, понимаете? Вроде бы он все Библию как хорошо и понимает, он-то и должен, да, понимать проблему гордости. Но вот это очень часто так бывает. С хорошими проповедниками, да, они падают из-за гордости. Там, ну ладно, ты, может быть, не очень такой проповедник, но сколько ты служишь уже, да, через какие-то трудности, вот там уже уехали, разъехались, распались, а ты продолжаешь, как бы, да, и тоже можно легко возгордиться, да. Служитель молодежки там, вот движуха идет здесь, молодежка, вот я создал эту движуху, а там эти сидят, как бы, понимаете, тоже можно возгордиться. Или поклонение, мы там в присутствие Бога входим, и тоже можно, как бы, понимаете, возгордиться. Или я хорошая организация событий, вот у меня все четко, и вот все люди меня заметили, похватили. И тоже можно возгордиться, понимаете, это хорошие вещи. Это Бог дает такие способности, дары, таланты, это здорово. Да? Или я хороший отец, ну посмотрите, да, какой я хороший, ну давайте я вам дам пару советов, как бы, понимаете. Или я хорошая мать, там, да. Я вот, и у меня и хозяйство у меня, и дети у меня, и муж у меня, и все. Ну, понимаете, ну, как бы, понимаете, и тоже можно возгордиться, да? Какая у меня хорошая семья, тоже можно возгордиться. Ну, слава Богу, что хорошая семья. Вы трудились ради этой семьи, правильно? Вы не просто это так, вы делали, да? Но это Бог делал. И вот мы начинаем гордиться. Я говорю про нас, верующих. Понятно, там неверующие гордятся, да? Дорогая машина у него там, он гордится. Но у нас мы можем возгордиться от хороших вещей каких-то, понимаете? Вот это опасность вообще, понимаете? Или я там давно служу, или я давно там хожу куда-то там, или то-то, то-то, да, понимаете? И очень легко возгордиться для всех нас. Если апостол Павел, если Езеки, такие праведные мужи Божьи, у них была эта опасность, тем более, братья и сестры, у нас может быть эта опасность. Может. Мы часто приписываем себе заслуги, быстро забываем, начинаем показывать нашу жизнь другим. Но мы как вот, как Езекия здесь показывает, как, ну, какой, смотрите, как я, какой я молодец, понимаете? Это Бог все дал там, и победы, и сокровища, и все. Но Езекия, по сути дела, он приписал эту славу себе. Если у праведного Иова, у Езекии, апостола Павла, с ним были такие проблемы, эти могут проблемы быть у нас, и, может быть, они прямо сейчас. У нас такие эти проблемы, и мы не замечаем эту гордость. Там во втором Паралипоменоне, 32 глава, там четко говорится, что когда послы пришли, он там возгордился, Езекия, там четко об этом говорится. Даниил 5:23 сказано: «А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Ваше дыхание, мое дыхание, оно в руке Бога. Оно не вот в вашем здоровье, там, спортом вы занимаетесь, правильно вы едите. Это все хорошие вещи. Дыхание, оно в реке Бога. Мы так забываем очень часто про это. Все пути, да, и мы зачастую забываем вот это, какое наше состояние. Без Бога все, наше дыхание раз, и все, его нету, вот и все. И мы забываем это, потом начинаем гордиться. Вот как этот царь Валтасар, это ему сказал Даниил. Не прославил, там сказано было ему, да? Ну, сейчас мы не говорим так, мы сейчас говорим, времени нет, вот как мы сейчас говорим. Бог, у которого все мои пути, мое дыхание, и у меня нет времени для него. Вот такой вот парадокс. Нет времени. Я как бы все, да, но просто нет времени. Дыхание, у тебя есть время дышать? Значит, должно быть время прославить Господа. Гордость, это все гордость. Почему человек говорит, времени нет? Ну, сколько проблем вообще, она очень опасна. И там вот, припоминал сейчас просто, время мало, я не буду, вот, там посмотрим, что Бог и специально так позволил, он испытывал сердце Езекии, эти послы, когда пришли из Вавилона. И вот какие послы могут приходить в нашу жизнь? Это будет испытание для нас, испытание нашей гордости. Прославили мы Бога, или даже, ну, может, не, в голове скажем, ну, какой же я молодец, понимаете? И это будет серьезно, и мы часто зачастую так делаем. Да, там, слава Богу, но внутри, да, я не какой-то там неудачник, там, я доказал, там, про меня там думали, а я вот, смотрите, да. И мы, понимаете, как легко это все вкрадывается в наше сердце. что у нас на сердце. Но в 26 стихе мы здесь видим, что, в принципе, Езекия смирился, все придут и все будет взято, он говорит. Это 17 стих, да? Все будет взято. Ну, и он говорит благо слова. Он действительно смирился, ему стало стыдно. Вот то, что он здесь отвечает, что как будто звучит, как будто, что это ты, типа, тебе хорошо, а другим там сыновьям и тебе все равно что. Звучит как-то непонятно. На самом деле надо это понимать, что ему просто стыдно стало. Он настолько смирился, и он как бы сказал, слава Богу, что вот этот день мне дан. Да, и я живу. Все, это просто, когда мы понимаем, как мы возгордились, как мы вляпались, нам стыдно, и мы понимаем, что мы ничего не заслуживаем. У нас в данный момент нет сил там молиться за детей, за кого-то. Ты как бы, Бог, спасибо, что я еще как бы жив. И Бог простил его здесь, он смирился, Езекия. И поэтому у него такая реакция, но это говорит о том, что он смирился. Не все так реагируют, вот как здесь Езекия смирился. У нас есть пример царя Амасии, ему там пророк что-то сказал, он ему говорит, кто тебя поставил, типа, судьей там или советником мне. Амасия, он хороший был царь, хорошо начал, по крайней мере. Не все так реагируют, когда Бог обличает. Мы так реагируем или мы в гордости своей остаемся? Когда нас будут, ну, может, в церкви обличать или как-то говорить, да, какая у нас реакция, да кто ты такой, да я лучше тебя знаю, да, да не лезь мне в душу, понимаете? Это гордость, это гордость. Надо исповедовать друг друга, а мы гордимся. Взято будет все. Мы, на самом деле, мы смертны, будем не забывать это. Настанет день, смерть придет, и мы ничего не сможем взять туда. Ничего. Поэтому вот чем мы гордимся? Потому что мы хвалимся, да? Вот Леша недавно умер. Вот, да, вот смерть. Вот мы смертные. Иаков 4.14. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Наша жизнь – это пар. Когда ты вспоминаешь, что ты пар, ты уже не гордишься. Ты благодаришь Бога за милость. И он там говорит, что Яков, про надменность, про гордость. Вот когда люди говорят, я пойду там вложусь и там получу прибыль. Да, это гордость, это надменность, это грех. Когда мы вот так вот планируем жизнь своими силами. Вот, и когда мы понимаем, что вот наша жизнь, она коротка, тогда мы начинаем думать, а что самое главное? Самое главное – это любить Бога и любить ближнего. Аминь. Любить ближнего, да. Вот Леша ушел, да, но вот мы остались, давайте любить друг друга в смирении. Вот перед лицом смерти, ну, легче гордость какую-то отбросить, правильно, да, когда ты понимаешь, что ты смертный, да. Вот если бы я знал, что я там завтра умру, да, ну, как бы мне не тяжело было бы с кем-то послушать кого-то или простить, понимаете, да, когда мы понимаем. И это наше состояние, и нам важно очень это... Это смирение очень важно. Вот, но Езекия, он смирился, Бог, да, дал ему 15 лет, он смирился. Это хороший, все-таки жизнь Езекии – это хороший пример для подражания. У него были ошибки определенные, но это очень хороший царь, очень хороший царь. У него была, вот этот пример для нас, мы говорим о чем? Вера, очень хороший пример, как он боролся с ассирийским царем, да, как он молился, это очень хороший пример. Ну и на его примере тоже, вот мы говорили сегодня о смирении, как это очень важно. Аминь. Мы Малахию читали, очень хороший сегодня мы читали, и Откровение читали, но ладно, уже времени нету. Вот, на этом примере, на примере этого хорошего царя мы берем пример веры, ну и смирения тоже, и веры с молитвой. Аминь. Очень хороший царь, очень хороший, чтобы подражать ему. И когда его обличили, он смирился, он не стал там.